Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36, уж почти 37 минут, четверг, сентябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 85.31, доллар 72.87, нефть Brent 76.44 и пара биткоин-доллар 43 788 долларов 31 цент за один биткоин. Опять самолет, пишет Дункан. Да, в Хабаровском крае уже нашли обломки пропавшего самолета Ан-26, обнаруженные у подножия горы на территории, сейчас я даже вам скажу, Большехерцогского заповедника. Ну, как-то вот сложно, Большехерцогского. Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушению лайнеру сотрудников... Это лайнер? Ладно. Сотрудников, которые произвели техобслуживание воздушного судна перед полетом, последним вылетом, допросили. Кроме того, в аэропорту Хабаровск изъяты образцы топлива и назначена химическая, значит, судебная экспертиза. Вы знаете, вот я эти новости читал, все по самолету, и не могу одного понять. Все говорят про экипаж, но не говорят, а там, в общем, люди-то были, не были. То есть я имею в виду люди, пассажиры. То есть я понимаю, что экипаж — это тоже люди, но вот как-то... Из-за трудностей местности спасатели пока не могут добраться до места крушения. Судьба экипажа остается неизвестной. Следователи допросили авиатехников, которые производили техобслуживание перед последним вылетом. То есть вот все говорят про экипаж. И почему-то не говорят про людей других, там были ли пассажиры или нет. Исходя из фразы про экипаж, я делаю вывод, что самолет был вроде пустой, что ли. Вот. Судьба экипажа из 6 человек, пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, обломки которого нашли в четверг, до сих пор неизвестно. Музыка играет неслышно опять. Ну, опять играет музыка, там, выруби ее, пожалуйста, включи нам радио. Но это правда, нереально просто, это уже второй день подряд, это какая-то лабуда у нас на Ютьюбе. Ребят, все понятно, спасибо большое. Опять музыка в Ютьюбе вместо вашего разговора, понятно. Там был полет не пассажирский, работали Панк-13, говорит, технический полет был, пишет Ярослав. Но вот я и так и понял, что полет был технический. Поэтому, собственно говоря, освещение идет такое, сугубо информационное, да? Так говорили же, что в самолете было всего 6 человек, пишет Сергей. Ну да. Карты какие-то рисовал самолет, пишет Лемур. Это военный транспорт, и пишет Клепич. Тогда почему лайнер? Тогда почему в новостях пишут лайнер? Или можно писать на такой самолет, что он лайнер? Я думал, что лайнер — это немножечко другое. Технически у этих и МиГ-29 лайнер, пишет Базил. Вчера днем писали, что это был технический облет. Правильно. Тогда почему лайнер? Так, постоянно падают, пишет 2 лита. Проверяли качество наземной связи, пишет Муркатабр. Украинских идиотов обсудим, пишет Олег. Олег, каких именно? Я, понимаете, когда мы говорим про... Я слышу фразу «украинских идиотов», я, естественно, спрашиваю, каких именно. Что имеется в виду? Что вы конкретно хотите обсудить? Вы хотите обсудить выступление Зеленского в ООН или где? Старик, ты главное, давай это, YouTube, это YouTube, конечно, у нас главное это радио, да, поэтому давай Зеленского нам включай, и будет хорошо. А всех, кто не может нам настроить, убей, пожалуйста, возьми вилку, в глаз им воткни, потому что это невозможно. Че не работает? Включи нам Зеленского, мы послушаем, он выступает на Генассамблее ООН.
Никто не почувался был бы спать.
С музыкой вместе будешь включать? За международным правом, как за... Не, вырубай. Ну вырубай, ну нереально, не работает. Ладно, друзья, давайте пойдем по-другому. Ну раз уж совсем все плохо в нашей жизни, я вам включу с телефона. Это же жесть какая-то вообще. Где? Вот он. Сейчас. Да. Так.
І не можеш заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною. Це може привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат, и все меньше равноправия. Меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Все, что я сказал зараз російською, все це слова президента России Володимира Путина, сказані, до речі, в Мюнхені у 2007 році та на Генассамблеї ООН у 2015.
Ну, не, в седьмом это он не говорил, Путин, но тем не менее, да. Вот, Зеленский рассказывает о том, в общем-то, какой должен быть мир, иначе в этом мире, если вот так вот все будет продолжаться, будет диктат сильного, что это говорит марионетка Вашингтона, реально. Он рассказывает, значит, нам про диктат сильного. Это, говорит, человек, который посылает все больше и больше вооружений к линии соприкосновения в Донбассе, да. То есть про право сильного он рассказывает. Это, говорит, человек, возглавляющий тех военнослужащих, которые каждый день рассказывают, как они будут там ездить по Арбату, там, Красной площади, да, как они за несколько дней спокойно захватят Донбасс, да, вот это вот все. Ну, кому он эти сказки рассказывает? Но, поэтому, может быть, вы это имели в виду, когда говорили «обсудим идиотов». Может быть, вы это имели в виду, а может быть и нет, я даже не знаю. Зеленский на фоне «I'll be your property» символичненько пишет Миша. А чё Путина цитировал на мове? «Срочно завести дело», пишет Ярослав. Ярослав, знаете, что вам интересное? Если вы посмотрите выступление Зеленского, я, например, давно это заприметил, а люди как-то, ну, я не вижу, чтобы кто-то тоже об этом говорил. Я думаю, что его кумир — это Владимир Владимирович Путин. Серьезно, я без шуток. Потому что я вижу, как Зеленский, он же, ну, актер, он пытается играть в президента. А примеры, ну, какие он может взять примеры, правильно? Он берет примеры какие-то, которые его вдохновляют. И я вижу, как он пародирует в своей мимике, в жестах, в попытках говорить слова нашего президента. Это выглядит комично, потому что Зеленский не похож на президента вообще ни разу. Но он это делает. Как он акцентирует слова некоторые, как он берет какие-то паузы. То есть было бы неплохо, конечно, чтобы у нас все заработало. Я бы тогда вам видео это еще раз показал, а уже как видео. И вы бы сделали вывод. На Ютубе до сих пор звуковая заставка, пишет Миша, да? Хрен с ней, Миша, хватит писать мне об этом, пожалуйста, я вас умоляю, по-братски говорю, просто вот я настолько злюсь, насколько можно злиться, не пишите мне об этом, в жопу ее, эту заставку, понятно? Вместе с этим долбанным эфиром на Ютубе, просто закрою его и все, ну, в смысле, сам у себя. Бывает и слезу пускает, пишет 2 литра. Если картину не видеть, похоже на Брежнева, пишет Илья Сергеевич. Тембр, интонация. Да, он пытается и интонационно пародировать нашего президента. То есть он считает, что если он отпародирует в каком-то смысле интонацию, жесты, еще что-то, он при этом станет мощным, да, таким игроком политическим, что навряд ли. Насчет лайнера, это к журналистам. Не все разбираются, пишет Панк 13. Да, я заметил Панк 13. Интернеты эти ваши, ох, беда, да, понятно. В помощника зелени стреляли, обвинили нас в этом. У нас уже обвинили в этом, Олег? То, что в помощника стреляли, я это видел. Даже есть и фото, собственно, после нападения. Там он прострелили Ауди немножечко. Можно показать. А, хотя что показывать? Нет смысла показывать, не надо. Нет смысла показывать, потому что звука нет. Всех дураков и юродиво ссылать в Галицию, указ Ивана Грозного, вот и вся их незалежная суть, пишет Влад Б. Да, российский след объявили, пишет Лемур. Да у меня есть ощущение, что это заранее спланированная акция. Вот с первой же секунды я ждал, когда они обвинят нас. Ну вот обвинили уже, я понял. Меня больше убивает, что америкосы говорят, как и через какие страны нам газ пускать, и Эрдоган убил высказыванием по Крыму, пишет доброжелатель. А что Эрдоган, кого убил высказыванием по Крыму? Всем известно высказывание его по Крыму, он не менял свои позиции в этом отношении. Мне больше понравилось высказывание Эрдогана про, про Баку, что ли, или про что он там сказал? Нет, секунду, я прямо сейчас посмотрю. Эх, я бы вам это даже еще бы и показал, и даже, может быть, даже включил бы. Хотя включить можно. Включи нам Эрдогана, пожалуйста, звуком именно. Если будет на фоне музыка, вы не обращайте внимания. У нас просто так люди работают. Про Батуми высказался у нас Эрдоган. Про физические и нефизические границы Турции. Горячий привет грузинам хочется передать в связи с этим. Давайте послушаем. Потом послушаем. Давайте поболтаем. Можно, да, уже? Давай, старик, включай. Все, забейте на этот YouTube. Просто плюнь на него.
Физические границы отличаются. Слушайте. От границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми.
Ну вот, музыку не обращайте внимания, это у нас такая техническая фишка. Мы музыку подкладываем под все слова. Но вы слышали, да? Многие историки считают, что границы Турции должны ходить Кипр, Мосул, Алеппо, Салоники, Батуми. Ну что, грузины, как дела? Хочется спросить. Как дела, грузины? Как у вас там со самостоятельностью с вашей, с независимостью? Ощутили ли вы сейчас припекание определенное? Ощутили ли вы будущую заботу турецкую о вас? Что будете делать? Что будете делать? Знаете, я сразу вспомнил одного мамкиного революционера, но не буду говорить, кто это, но не суть. Революционера одного с улицы, который очень сильно много говорил разного про Россию, и его сторонники любили жечь флаги в одной стране, не такой далекой от нас. А потом случился небольшой разлад с соседом у них там, значит, не с нами, с соседом. И в этом разладе этому соседу помогла Турция довольно активно. И как вы думаете, что произошло с этим революционером? Он стал государственником, патриотом и охранителем, и вдруг вспомнил, что рядом есть Россия, и а к кому же мы еще обратимся, кроме как к России за помощью? И прям-таки начал звонить по телефону, Грузины, не хотите начать звонить по телефону? Не хотите уже сейчас оборвать все трубки, потому что это хороший такой жирный намек вам, мне кажется, нет? Че там насчет Батуми? Есть какие-то идеи там, нет? Батуми-то, оказывается, турецкие историки-то считают турецким, понимаете, ну как можно разделить-то Турцию? Ну это же турецкая земля, же турецкие историки говорят, а Эрдоган их цитирует. И после этого не говорит, эти историки, как они смеют такое говорить? Как они смеют говорить про Батуми, эти независимые грузинские земли? Ничего такого не происходит. Просто он говорит, ну как можно вот наши физические границы-то вот отличить вот от тех границ, которые в нашем сердце, он говорит, в нашем сердце. А в нашем сердце Батуми — это Турция, говорит Эрдоган. В нашем сердце Батуми — это Турция. Ку-ку. Ну а что, молодец Эрдоган, пишет Панк 13-й, собиратель земель турецких. Кстати, про турецкий Крым не сказал. Почему, интересно, пишет Панк 13-й. Так он же молодец, конечно. Музыку пусть на паузу поставят, это небольшой совет, пишет Михаил. Еще в 1571 году крымские татары сожгли Москву, просто сожгли, пишет Фрегл. Не путай с УДКБ, не путаю. А мы все в Турцию считаем нашим другом и партнером, пишет Сударь. Серьезно? Прям другом вы считаете Турцию? Прям другом? Прям тогда, когда они сбивали наш самолет, они прям наши друзья были дикие, да, такие? Когда подконтрольные им люди сбивали наш вертолет, это наши друзья были? Нет, Турция может быть нашим ситуативным партнером. Другом она нам быть не может никак. Где она друг-то нам? В какой степени она нам друг? Поторговать мы можем друг с другом. Какие-то вещи решить ситуативно можем. Кстати, ответочка Эрдогану прилетела. Он много тут рассказывал про Крым и сказал, что, значит, Дамаск там или что там у него еще в сердце. Подождите, я сейчас секундочку. Сейчас я еще раз его процитирую. Мосул, Алеппо. Алеппо у него в сердце. Салоники, Батуми, Кипр. Вот новость утренняя. Дамаск требует, чтобы Турция немедленно вывела войска из северных районов Сирии, заявил РИА Новости глава сирийского МИД. Че, он думает, он один, что ли, на этой земле, этот Эрдоган? Такой умный, правда, вот в его сердце. В нашем сердце Константинополь. Знаете, наши границы, конечно, отличаются от тех границ, которые в нашем сердце. В нашем сердце Киев. В нашем сердце вообще Константинополь, да, кстати, почему бы и нет. В нашем сердце Варшава, мы любим ее как можем. В нашем сердце Рига, в нашем сердце Таллин. А? Нормально? Вот просто представьте себе на секунду, что что-то подобное, вот что я сейчас говорю, говорит, например, президент России. Они в истериках будут валяться и орать, как бешеные, как резаные, что мы агрессоры. Они и так орут, что мы агрессоры, хотя мы их земли, которые нам на дух не нужны, не собираемся захватывать. Но они все время говорят, что мы их пытаемся захватить. Особенно смешно выглядят прибалты, значит. Вот. Ну и ничего, вот Эрдоган стоит и говорит, в нашем сердце, Батуми, Кипр, Алеппо, вообще... Пекин не в твоем сердце, хочется спросить, дорогой товарищ Эрдоган. И ничего. И нормально. Это страна НАТО, кстати. Что там говорит нам Зеленский по поводу права сильного? Стоит там, хрипит опять за трибуной ООН. Никак не прохрипит до конца. Что он конкретно нам говорит по поводу права сильного? Ну, пускай Эрдогану об этом расскажет. Пускай расскажет об этом Байдену. Пускай расскажет об этом Трампу, Обаме, пускай об этом расскажет. Да, пожалуйста. Пусть расскажет об этом хоть кому-то, у кого есть хоть какая-то сила. Почему-то сильные всегда действуют по праву сильного. И почему-то претензий к ним мало возникает. Потому что можно зайти в любое государство, превратить его в пепел и в труху, и ничего. И нормально, и вообще в сердце своем считать, что весь мир принадлежит тебе. Ну, это в сердце ты там считаешь. Внутреннее твое ощущение. Я сам с Литвы, у нас постоянно все ждут нападения России, пишет 2 лита. Ну, это очень странно, откровенно говоря, потому что зачем? То есть я был в Литве, я был в Латвии, и я так и не понял, в чем была бы вот на данный момент ценность для нас прибалтийских стран. Вот что нам бы дали прибалтийские страны, кроме крайне негативно настроенной к нам части населения и вот этого политического класса, да, истеблишмента. И что? Ну что нам? Вот смотрите, вот завтра Россия типа захватила Прибалтику. И что? Что там есть-то? Что захватывать в Прибалтике? Людей особо нет, но я имею в виду мало людей, просто, ну, физически мало. Мало людей. Полезные ископаемые? Какие? Даже тот самый янтарь, который в Прибалтике называют наш янтарь, он наш янтарь, это наши ископаемые. Лес? Не смешите меня, у нас свой лес. Что, Балтика? Выход на Балтику? Так у нас есть выход на Балтику, и не один. В чем проблема-то, я не понимаю. Почему есть такое все время ощущение, что кому-то нужна Прибалтика? Серьезно. Ну, это дешевый треп абсолютно. А вот грузинам приветики. 2008 год. Мы все прекрасно помним. Мы знаем ваше отношение к нам. Мы знаем, что вы хотите вступить в военный союз. Там, ну как вступить, вас хотят там собрать. Молдавия, Украина, Грузия, да? Ну вот Батуми уйдет туркам. Все, до свидания. Дальше вы придете к нам, 100%. Некому больше прийти. Некому. Никто не будет с Турцией, из НАТО ссориться из-за того, что, ну, Батуми. Ну, господи, ну, Батуми. Ну, в самом деле, ну, что там подумаешь? Ну, правда, подумаешь. Ну, зато сердцу приятно турецкому. Вот и все. Когда турки будут в Батуми, вы придете к нам. Вот. Я искренне надеюсь, что мы ничего не будем делать в этот момент. Вот вообще ничего. Мы скажем, ну и что? А она скажет, ну как же, веками же ж вы ж наш же ж, армия же ж, надо же помогать же ж. Чего? Звук на, да, ну, всего-то полчаса прошло. Давай всех просто, не знаю, накажем. Вот огорчились мы с тобой, правда? Кто виноват? Найдите его, приведите сюда в студию, пусть отвечает перед зрителями. Кто к вам придет, Алексей? Верните музыку лучше. К нам-то никто не придет, Артем. Я что, в Батуми живу, Артем? Хоть хрень мне писай, я в Батуми живу. Я говорю, Эрдогана, включи еще раз Эрдогана, по-братски. Ну вот. А потом опять нужна еще какая-нибудь рубрика, знаешь, да, вот эту, которую мы будем... Включи нам Эрдогана, пожалуйста, брат.
Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми.
Я допиваю спокойно чай. Он же не сказал ничего про, не знаю, там, Санкт-Петербург. Я допиваю спокойно чай. Вот и все, предатели. Люди, ищущие ситуативной выгоды в политике. Вот и все. Когда-нибудь что-нибудь подобное мы услышим от поляков про Львов. Услышим обязательно. Не сегодня, не завтра, но услышим. В нашем сердце, конечно. Западная Украина — это все-таки наша земля, польская. Все-таки, почему она не наша? Потому что эти русские тогда, сами понимаете, они еще нас тогда лишили. Было дело о государственности, на сколько там, 123 года. Ну и вообще, а потом вот эти границы, они нас не очень устраивают. Все-таки это советские границы. Давайте, давайте, я жду. Так и будет. Так и будет. Вот можете сейчас вырезать кусок этой речи и через 10 лет напишите. Гудошников, пророческая речь Гудошникова. Пророческая. Как же он был прав тогда? Потому что все перебежчики никогда, никогда не бывают уважаемыми. Перебежчиков презирают и те, от кого они убежали, и те, к кому они пришли. Потому что перебежчики — это перебежчики. Перебежчики — это вчера всегда второй сорт. Перебежчик — это тот, кто предал, это предатель. Предавший однажды, предаст и дважды. Все это прекрасно знают. Уважения к перебежчикам нет. Никогда не было и не будет никогда вообще. Это самое главное, что нужно запомнить. На малом уровне и на уровне государственном. Перебежал — нет тебе уважения. Все. А нет уважения, хочу, как хочу, так и делаю. Ты вообще перебежчик, что с тобой разговаривать? Вообще, Иерусалим, отец городов русских, там на четверть бывший наш народ, пишет Эдмон. Так что там ее захватывать, Прибалтику, болельщиков Спартака отправить? Да не нужна она нам, ларек-марек, даже не надо говорить про нее, как мы ее там будем захватывать. Она нам не нужна, в том-то весь и прикол. Прибалтика — это полигон для натовских, конкретно американских войск, чтобы быть как можно ближе к границе с Россией. Потому что Россия — ядерная держава, США — ядерная держава. Россия пока на данный момент единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты Америки. Так же, как и Соединенные Штаты Америки могут уничтожить Россию. Это понимаем мы, это понимают они. Все остальные земли, вот эти вот, это плацдарм. Все, чем ты ближе стоишь к своему возможному первому неприятелю в ядерной войне, тем лучше. Все, ты должен впритык стоять. Прибалтика больше никого и ничем не интересует. Как и Украина, никому на дух не нужна. Нет в ней ничего. Что есть на Украине? Может, там есть какой-то потрясающий газ? Может, там есть какая-то потрясающая нефть? Может быть, там золото сплошь везде? Вот лес-кругляк они заладили. Ну, окей, лес-кругляк. Вот больше ни у кого этого леса нет, да? Только вот у украинцев есть. Земля? Земля есть тоже у других. Плодородные земли? Вот украинские земли самые, конечно, плодородные. Больше в мире нет плодородных земель. В Китае по 3 урожая риса снимают в год. Плодородная украинская земля. Она прекрасная, конечно, в сравнении с нашими льдами. А так вообще Нью-Йорк находится на одной параллели с Киевом. Правильно я говорю? Правильно я говорю? По-моему, Нью-Йорк, нет? Или Нью-Йорк даже потеплее? В нашем российском сердце Аляска и Вашингтон, пишет Джекпот. Ну да. Девушки красивые, пишет Андрей. Девушки красивые, тут не спорю. Украинки очень красивые. 9:00. Новости после этого продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, сентябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Александр Первый говорит, смотрел обзор Давидыча на М4, компетишн, как тебе? Не смотрел и не буду, черт это все. Но М4 это всегда хорошо. Географические параллели никак не влияют на климат, теплый воздух, циклон, гольфстрим греет Европу и Америку. Древоколор говорит, прекрасно. Вот мне написал Иван Краноухов, зачем раздельно? Вот сразу хочется. Вам Крым и Луганск, если у вас порядка нет и дорог, я не знаю, о чем вы, я музыку слушаю в Ютьюбе, пишет Иван. Иван, отвечаю коротко. Во-первых, дорог не было в Крыму у вас. У вас, понимаете, если вы говорите «у вас», если бы вы сказали «у нас порядка нет», то есть я бы так понял, что вы житель России, да? Дорог не было в Крыму у вас, вы их не строили, мы их строим. Раз. Это первое. Второе. По поводу того, зачем нам Крым. Затем, что крымчане хотят быть с нами. Это два. Потому что в определенный момент советские руководители накрошили как попало. А потом демократические руководители, как попало, разорвали. Потому что было желание быть князьями в своих маленьких угодьях. И разорвали, как попало. И людей выкинули за границу в один момент. Это еще одно. Еще один момент. Для того, чтобы ответить, зачем России Крым, реально, без всякого пафоса сейчас, ипотетики, сначала нужно ответить на один простой вопрос. Иван Карнаухов. Зачем американцам нужен был Крым? Чего они туда лезли? Американцы, на всякий случай, так напомню, они находятся на другом континенте, за океаном. Но они активнейшим образом почему-то лезли именно в Крым. Вот подумайте, почему? Дальше. Зачем турки так сильно воняют по поводу Крыма? Я имею в виду турецких власти. Вот Эрдоган, в сердце которого Грузия — это Турция. Мы уже выяснили, я сейчас видео показал. Зачем? Зачем? Живи себе, ну, курорты свои развивай. И там вот это... Кури кальян. Чё? Зачем ему Крым? Почему он вдруг вот так активно там что-то не признает? Говорит, что он что-то там будет поддерживать и не поддерживать. Зачем? Вот если вы ответите себе на эти вопросы, вы сразу же ответите, зачем он и нам в том числе. Зачем он вообще всем Крым? Почему всем хочется Крым? Всем хочется Крым. Почему? Ответ очевидный, если чуть-чуть, прям на секунду включить голову. С военной точки зрения, Крым — это контроль над Черным морем. Точка. Это контроль над Черным морем. Почему американцам нужен был Крым? Чтобы контроль над Черным морем был в руках американцев. Почему турки не признают, что Крым наш? Почему они поддерживают слабую Украину? Они прекрасно знают, что Украина сама контролировать Черное море не сможет в силу слабости своей финансовой, военной и так далее. Ну, это не в ее силах просто. Флота нет, ничего нет. Потому что турки хотят полностью контролировать Черное море. Это их желание. Поэтому сейчас новые там посудины какие-то военные строят для украинцев. Турки! Турки строят им флот сейчас. Потому что Крым — это контроль Черного моря. Если этот ответ вас не устраивает, то значит вас не устроит никакой из ответов вообще. Потому что это правильный ответ. И он понятный, самое главное. И он без пафоса, патетики, слез, люблю-не люблю, вот это все. Это сухой, прям я сейчас даю, прагматизм. Очень жесткий, сухой прагматизм. Больше ничего не надо даже давать. Понятно? Вот зачем. Вот зачем. Зачем украинцам Крым, скажите мне, пожалуйста? Зачем? Если они там в инфраструктуру не вкладывались, ничего не делали, это всегда был отшиб. Я был в 2004 или 2005 году, я сейчас не вспомню, наверное, в 2004 году в Крыму. Деревня разваливающаяся. Советское наследие, которое было разрушено, но не построено ничего нового. Просто развалюха. Почему так было? Почему? Вот потому что это деньги, потому что пока мы там размещались, и нам нужно было договариваться с украинцами, они могли красиво там играть свою игру. И денежку зарабатывать, и все что угодно, и стращать нас, и рассказывать нам про правильные и неправильные цены на газ, и все что угодно они могли рассказывать. Почему им так не нравится «Северный поток-2»? Они прекрасно понимают, что ценность их газотранспортной системы падает. Весь смысл Украины... Это кусок земли, по которому идет труба. Сквозь эту землю в нормальные земли, понимаете? В нормальные, в богатые земли. Идет труба от нас. И вот этот кусочек трубы контролирует вот эта земля, через которую эта труба идет. И в какой-то момент может сказать, ну не нравится. мы им вот сейчас вот будем чуть тут отключать, включать. И там богатые земли начинают вонять. И говорить, а что это нам по трубе не идет, сколько мы хотим? Мы тут мерзнем. А Украина говорит, а мы с Россией тут договориться не можем. Они, ну, не получается, они недоговороспособные. Но он говорит, ну-ка договоритесь с Украиной. Мы говорим, а как с ними договориться? Невозможно договариваться. То же самое Крым. То же самое. Конечно, если бы там встал американский флот, ну, здорово было бы, конечно. Я понимаю, современная украинская власть, чтобы они свой, что ли, ставили там флот? Конечно, американский. Стоял бы там. Джоны ходили бы, Джеки, Бобы. И вот эти Джоны, Джеки и Бобы чувствовали бы себя там прекрасно абсолютно. Как они прекрасно себя чувствуют в Прибалтике, как они себя прекрасно в Киеве сейчас чувствуют. Красиво бы пролетали, вот над Киевом они, это же потрясающая была вещь. Они решили пролетать на военных самолетах над Киевом, на своих американских. И так еще и официальные власти писали, приветствуйте, мол, выходите на улицы и приветствуйте. Кого? Американские самолеты? Вы что, с глузду съехали, что ли? Совсем в своем предательстве глаза у вас пеленой закрыты, с ума, что ли, сошли? Это американцы, алло, включите голову. С чего вы вдруг решили, что это ваши друзья? Ну, американцы, я им аплодирую. Они на самом деле красавцы, да? Могут, кстати, внести меня в санкционные списки, если хотят. Но неважно, я им все равно аплодирую. Потому что, ну, так пудрить мозги аборигенам, это просто, это конфета. И так, главное, дешево получается это все, понимаешь? И так эффективно. Ну, прекрасно абсолютно. Нет, американцы молодцы. Американцы — это что-то потрясающее. Если есть хоть какая-то супердеструктивная сила на планете Земля, то это, конечно же, американцы с их политикой. Это потрясающе. Они уникальны в этом смысле. Они могут любую Землю превратить в ад. Любую. Хочешь рядом с Китаем, хочешь рядом с Россией. Главное, чтобы если кто-то где-то с вами в чем-то сравнялся, в экономике, в военном деле, в каком-то еще деле, его опустить. А опустить надо обязательно через какой-то кусочек, который рядом. Вот этот кусочек, он должен быть очень злобный. В него нужно будет вливать очень мало денег и убеждать его все время в том, что все твои беды, вот от него. И этот кусочек будет сидеть и, ах, ненавижу, проеду на танке проеду. Да в гроб ты ляжешь, а не на танке проедешь, псих. Что ты делаешь? Дурак, ты марионетка в руках сильных мира сего. Пойми это раз и навсегда. Самостийность — это самостийность. А марионеткой быть — это быть марионеткой. И вот потом, значит, ну вот включи еще раз нам Зеленского. Вот мы же его не могли нормально показать людям. Вот мы сейчас его нормально покажем. У нас все заработало наконец-то. Это происки Госдепа наверняка. Это все американцы, шучу. Давайте.
Ніхто не почувається в безпеці. І не можеш заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною. Це може привести к обрушенню всієї архітектури міжнародних отношень. Тоді у нас дійсно не залишиться ніяких правил, крім права сильного. Це буде мир, в якому вместо колективної роботи буде главенствувати егоїзм. Мир, в якому буде все більше і більше диктат. И все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Все, что я сказал зараз российское, все это...
Ну ладно, можешь останавливать. Отстань тогда от Крыма! Отстань от Крыма тогда! Чё ты пристал тогда к людям, которые выбрали сами свою судьбу? Отвали от них, отвали. Хватит придумывать свои сраные крымские платформы, собираться там и вместе стонать. Крымчане сделали свой выбор, отстань от них. Чё ты к ним пристал? Чё ты к ним пристал? Чё ты диктат свой пытаешься везде установить? Отвали от ЛДНР, отвали, отстань. Перестань бомбить детей. Перестань это делать, перестань брать и убивать детей, перестань стрелять по старикам и женщинам, перестань это делать, перестань обстреливать районы жилые из артиллерии, ну не делай этого, ну не делай, ну уйди, ну народ сделал свой выбор, ну отстань, ну чё ты, или только у тебя есть право выбора, а у других нет права выбора, правильно? Ты же сам говоришь, ну кто живет в ЛДНР, ну если вы связываете свою судьбу с Россией, ну тогда давайте, давайте. Говорил такой Зеленский? Ну давайте, ну как бы для ваших внуков это надо, ну надо уезжать. А че уезжать-то? Ну они выбор сделали, все, отстань от них. Это их выбор, это их сугубо выбор, вот народ так решил, ну что теперь, все. Иди в своих землях тусуйся, все, эти земли не твои. Или ты хочешь народ этот оттуда выкинуть? А, ну, может, зачистить хочешь? Тогда объясните мне, пожалуйста, вот этот пафос на фоне Малахитовой стены, он о чем вообще? Он о чем? Что это за бредятина? Почему это мы должны все вместе слушать и такие, да, конечно, Владимир Александрович прав. Дешевый треп, просто дешевый, мерзкий, грязный треп. Марионетки, которая не имеет собственной внутренней политики, не имеет собственной внешней политики, которая превратилась в государство, придуманное для того, чтобы уязвлять Россию. Всем это ясно в мире вообще, и даже те, кто делают вид, что им это не ясно, им это все равно ясно. Потому что это объективный факт. Где вы видите, что что-то там процветает, строится или еще что-то? Нет, вот все разговоры. А, Крым, мы когда-нибудь вернем. Зачем? Люди же изъявили свое желание. Не устанавливай свой диктат. Давай, развивай остальное. Кто не захотел с тобой быть, ну не захотел. Развивай остальное. То есть получается, когда речь идет о тебе, и кто-то к тебе говорит, слушай, ты веди себя нормально, то это диктат. А когда ты кого-то к чему-то принуждаешь, это не диктат. Это свобода выбора, правильно? Политика двойных стандартов. Очевиднейшая, откровеннейшая, прям в лоб политика двойных стандартов. Разве нет? Ну, вот скажите, нет? Да. Вот а единственный ответ – да. Люди, диктат тогда будет, а вот сейчас, мол, диктата нет, наверное, да? Ну, в Одессе людей, которых вот сожгли, вот им это расскажите. Что, диктат у вас там или не диктат? То есть в определенный момент вы решили вот с этими захлестами националистическими прыгать по площадям, кричать, кто не скачет, тот москаль, москаляку, нагиляку. И это не диктат, это, я так понимаю, демократия. Это ваш был демократический выбор. Выбрали? Ну вот, а некоторые регионы, которые населены русскими людьми, сказали, а мы тоже выбрали, все, до свидания. И ушли. Все, после этого что вы должны сделать? Вы же демократия, вы должны сказать, ну хорошо, ну правильно, вот они не хотят, потому что нагиляку-то. Ну, нет желания у людей на геляку идти. Ну, понимаешь, ну, нет желания. Ну, нет, если желание. Ну, не все хотят идти на геляку в последнее время, да? Ну, и в основном никогда и не хотели. В чем проблема-то? Потом вы будете переходить с кириллицы на латиницу. Вот уже там эти какие-то кретины очередные предложили это. Будете переходить на латиницу. Какая-то часть людей не захочет переходить на латиницу. Они скажут, ну как это так? Мой прапрапрапрапрапрапрадед писал на кириллице. Его прапрапрапрапрадед, его сын, и 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 еще его сын, и его, все эти сыновья, они писали на кириллице. Какого черта ты нам предлагаешь латиницу, ты? И, например, не захотят жить в стране, которая решила быть полностью полонизирована, да? Или как это? Латинизирована. Ну, не захотят. И что ты будешь им делать? Что ты им будешь говорить? Это не диктат? А человек, у которого в поколениях, в нескольких, православный, вот в нескольких поколениях, его отец был, дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед, прапрапрапрапрапрадед, были православными, а ты им говоришь, не, это плохо, не надо быть, надо по-другому. Сейчас мы вас тут с церквей погоним, религия ваша неправильная, сейчас мы вас здесь по-другому, на другой лад, опять же, на латинский переделаем. Он говорит, а не переделаешь, а я не хочу. А я не хочу. Вы учитываете интересы этих людей? Вопрос к вам. Нет, не учитываете. Люди, которые хотят учиться на русском языке, вы учитываете этих интересов? Нет, не учитываете. Языковые патрули, которые ходят, не только по Украине, кстати, многие другие государства, сопредельные с нами, языковые патрули устраивают. О чем ты говоришь на русском? Вы учитываете интересы этих людей? Нет, вы их не учитываете. Вам плевать на интересы этих людей. Вы их хотите переделать. Вы их хотите зажать в правах. Вы хотите их поразить в этих правах. И при этом изобразить, что типа, они устроили диктат. В каком смысле? Вы мирное гражданское население, не имеющее оружия в руках, заставляете менять веру, язык, отечество, быть предателями собственных отцов, предать историю нашу всеобщую. Вы их просто унижаете. И после этого унижения вы рассказываете, что это демократия. Это не демократия, это чепуха все. Это чепуха. Это откровеннейший диктат. И стоит там, лепит про диктат, что якобы тут в мире диктат. Марионетка США, на всякий случай. Афганистан разнесли в клочья американцы. Ирак разнесли в клочья американцы. Сирия, это НАТО, в основном Франция, разнесли в клочья. Перечислять дальше. Про корейскую могу войну сказать, про вьетнамскую войну могу сказать. Что еще? Нужны какие-то примеры? Примеров? Югославию вообще сравняли с землей, в порошок превратили Югославию, разорвали в клочья вообще, уничтожили. Полностью. Бомбили Белград, бомбили Белград. Просто представь себе на секунду, кретин, что кто-то завтра будет бомбить, например, Киев. Вот это то же самое. Вот это то же самое. Прям бомбили Белград. Ничего? Ничего. Нормально. И этот стоит. Вот это вот, знаете, даже эта марионетка не та, которая вот на веревочках. Это та, у которой рука в заднице. Вот знаете, когда вот тут на руке. Вот наручная кукла вот эта вот. И он... Диктат, диктат, право сильного, тогда не будет демократии. Алло, ты работаешь на тех, кто на демократию давно уже начихал, и единственное, что у них осталось от демократии, это слово демократия. Они просто все время говорят демократия. Демократия, 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 какая демократичная демократия. Но если только это демократия у кого-то вдруг не укладывается в их парадигму мышления и, самое главное, выгоду для них, все, плевать, это диктат, уничтожить, растереть в порошок. Есть доказательства, нет доказательства. Позорнейший вход в Ирак американцев после того, как они уничтожили в том числе, да, вот, ну, Саддама Хусейна они убили, да, и не представили ни одного доказательства существования там химического оружия. Вообще, и признали потом, что это все была откровеннейшая липа. И этот долбанный Колин Пауэлл со своей пробиркой, который потом говорил, что это был самый позорный момент в его жизни. Хоть одна сволочь понесла наказание за это. Сколько людей погибло? Мирных? Сколько они мирных людей убили? Сколько они их уничтожили? Вкатали в песок? Снимают фильмы о себе, какие они героические, как они плачут там. Зачем мы воевали? К чему была эта война? Да в том-то и дело, что ни к чему она и не была. А воевали вы, потому что вам нужно было. Спрашиваешь, почему сел? Потому что нужно было, да? Вот слышишь, почему война? Потому что нужно было. А что нужно было? Ресурсы нужны были. Деньги нужны были. Кто будет владеть ресурсами? Вот главная причина войны. А не свобода и не свобода. Если ресурсы в твоих руках, то тебя устроит любой строй. Хоть монархия. Посмотрите на Ближний Восток. Там монархии контролируются американцами, потому что отстегивают им деньги со своей нефти. И ничего не происходит. Никого не вдруг не, вот, не волнует вопрос того, что здесь демократии никакой нет. Нет демократии ни разу. Где возраст согласия для девочек, чтобы выдать их замуж? 4 года! 4 гребаных года! Зайдите в интернет, посмотрите. Никого не парит ни разу. Но если вдруг чисто финансово кто-то тебе мешает, о, это империя зла, с ней надо расправиться. Так расправлялись с Советским Союзом. Я не говорю, что Советский Союз был белым и пушистым. Это вранье. Это не так. Советского Союза были минусы, большие минусы, но были и плюсы. Это объективный факт. Но! Ну, я имею в виду, если сравнивать с другими государствами в тот момент, вполне себе сравнимо было. Вполне себе было сравнимо с другими государствами, если сравнивать. Но это не важно. Это никого не волнует. 8-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право, возможность женщин голосовать и влиять на политику. Кому это важно, правильно? Нет, и вообще никому не важно. Империя зла, они там все звери, у них все там серое, вот небо серое, одежда серая, они серые, все плохое, все ужасное, а у нас все хорошее и прекрасное. Но только берешь советскую музыку, слушаешь и смотришь советское кино. И да, конечно, оно плакатное часто, да, в нем есть пропаганда, но, по крайней мере, ты видишь качество. А берешь современную музыку, современное кино, и это говно. Ну, это говно, понимаете, которое невозможно ни смотреть, ни слушать. Это блевотина псов, которая вообще никому не нужна. Ну, как так получилось-то? Как так получилось, что мы шли в светлый мир, пришли в этот светлый мир, а этот светлый мир оказался говном? Вот как так может быть? Я сейчас выступаю, скажете, как коммунист. Нет, я не выступаю как коммунист. Нет, я не коммунист, я не разделяю какие-то там идеи коммунизма. Я вообще считаю, что это утопия, а утопия невозможна. Рай на земле невозможен. Но тем не менее, какие-то вещи, которые мы видим своими глазами, мы сейчас можем сравнить, правильно? Мы можем сравнить советскую Украину и теперешнюю Украину. Житницу Советского Союза, которой посвящено центральное здание ВДНХ, все в золоте. в золоте, в золотых колосьях. Вот как мы любим Украину. Ну, мы обожаем ее. Вот, центральная стоит, лучшая. Идите, найдите там здание РСФСР. Я очень долго искал. Приезжий, не знал где. Ходил, 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 ноги все истоптал. Потом, а, вот это белое, маленькое, сбоку. А Украина по центру. Бах! И рядом стоит такой фонтан. И весь этот фонтан в каких-то бриллиантах, какой-то красоте невероятной. Какие-то камни, какие-то колосья. Все такое замечательное. Ну, прям замечательное место было такое. Дули в задницу так, что мало не покажется. Что мы слышим? Голодомор. Голодомор, чтобы было понятно, этот термин специально придуман, чтобы изобразить, что украинцев отдельно, значит, уничтожали голодом в Советском Союзе. Берешь, открываешь книгу, читаешь, в этот момент Поволжье умирает от голода, и не только, и многие регионы России. То есть Советский Союз голодает. Общая проблема. Общая. Нет. Это специально организовали нам, чтобы мы страдали здесь. Ну, конечно, конечно, специально организовали. А потом специально возвели в культ Украину, и все ходили и все время думали, ах, Украина, ах, Украина, ах, ах, Киев, ой-ой. Да? Вот что происходило. А сейчас что? А сейчас что? Что, может, это какой-то центр Европы? Может быть, где-нибудь в Европе открылась какая-нибудь выставка народного хозяйства, где в центре этой выставки Украина? Это такой вот столб, на котором все держится, якобы. Да прям сейчас. Ага, конечно, идите отдыхайте. Окраина. Никому не нужная, милитаризированная, брошенная, без предприятий промышленности и нормальной экономики, без перспектив на будущее. А единственная роль которой — быть противодействующей России. Все, вся роль, весь смысл. Ну и чё? Ну где та вот промышленная Украина, где вот эта вот житница, где мы сейчас вот все такие прям сидим и завидуем, прям говорим, ох, действительно, смотрите, как только из-под нашего гнета, вот как они это иго, это ермо вот это сбросили, прям смотрите, в гору пошли. Чё ж в гору-то никто не идет тогда? Чё ж тогда присосались к трубе к этой газовой? Закрывайте ее, закрывайте, через Северный поток гоним в Европу газ. Чего ж тогда сразу же Зеленский выходит и кричит, что у нас тогда денег не хватит, если у нас вот ГТС нашу закроет. Чего ж наши вынуждены каждый день говорить, что да не закроем, и да мы договорились, да нормально будут поставки. Да чего вы нервничаете в самом деле, перестаньте нервничать. Где достижения, кроме того, что вы сосете трубу российскую? Где они? Сосете трубу и ненавидите ее одновременно. Вот это круто, конечно. Это я, естественно, к политикам украинским обращаюсь. Народ это и так видит и понимает. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Два лита пишет мне. Я на фуре работаю в Германии. Грузил бетон. Встретил украинцев, тоже грузили бетон. Говорю, куда повезете? Говорят, в Украину. Это при всем при том, сколько у них заводов, пишет два лита. Да, завод-то завод, он же работать должен, что-то производить. А в чем не прав Эрдоган? Если бы не противная Россия, вся Грузия когда-то была бы турецкой. И Крым тоже, пишет Эдмон. Вот! Эдмон, спасибо большое. Ну вот Эдмон, молодец человек, правильно? Ну вот умничка, как говорится. Молодчинка, Эдмон, правда? И когда мы вдруг начинаем мыслить вот в такими категориями, мы понимаем, куда и кто нас двигает. Вы же понимаете? В чем не прав, например, Байден, да? Ну там, ну не знаю, или американская администрация. Потому что они-то думали, что Советский Союз распался окончательно, и Россия уже, ну, будет там... Типа современной Украины. И, в принципе, роль России была бы тогда примерно такая же, как роль Украины, только по отношению к Китаю. Ну, потихонечку мы бы там воняли на границе Китая бы. И тут вот оказалось, что мы там что-то выпендриваться стали. И мы такие, мы самостийные, мы настоящие, мы сами можем. Американцы такие, чего? Чего вы там можете? Алло? Грузия сюда. Сюда! К ноге! Вот так вот. К ноге, Грузия! Грузия. Ну, до этого, кстати, была Украина, 2004. К ноге! Просто треть населения, по факту, если так общее, смотрите, если Украина. Ну, там, у нас 147, 146, да? Ну, вот. У них там сколько? 42. Треть, не треть, ну, примерно треть. Нормально. Ну, грубо считаю, но тем не менее. Ну, четверть. Ладно. О, сюда! Вот так вот. Знаете, как фильм «Диктатор» смотрели кто-нибудь с Сашей Барон Коэном? И полетела Украина. По грузинам. Сюда. Полетели грузины прямо. Дорогой. Кто тогда был? Неважно даже. Можно дорогой Билл, дорогой Джо, дорогой кто. А дорогой Билл или Джо, или Джозеф там, или кто угодно, Дональд, они так. Любишь Россию? Ненавижу. То-то же. Вот так. А меня любишь? Очень. Не так? Нет, не так выглядит эта картина. Ну да, я понимаю, что, может быть, это немножечко, так скажем, простовато, но в целом это так. Мы в определенный момент, вообще-то считаем, это 2007 год, кстати, это после, обратите внимание, событий уже 2004-го Украины, как первый раз ее дернули. Вот, 2007-й, мы говорим, знаете, мир многополярный, говорит наш президент, мюнхенская речь. Он говорит, да? 2008 сразу, Грузия, на. Сразу, без разговоров вообще. Пам! Как тебе многополярный мир, Россиюшка, матушка, говорят американцы. Мы говорим, ну как, спросите в Абхазии и Южной Осетии. Вот так вот мы говорим. Ну а что? Ну а что? Потом раз, Украину все-таки получилось. Сначала они попытались нас дернуть через Болотную и Сахарова. У них не выгорело. Хотя, в принципе, если бы постарались, могло бы выгореть. С таким количеством НКО, с таким количеством в правительстве, как я понял, перебежчиков в тогдашнем правительстве. Вот этих людей, которые там ходили. О, гражданское общество, дух гражданственности. А потом оказалось, что это лютые мошенники. Вот. Некоторые из них сидят, некоторые против них дела там возбуждены и прочее. Некоторые, из-за некоторых, некоторые банки вынуждены с Генпрокуратурой заключать определенные соглашения, чтобы тайные. Ну, всякое такое. Знаете, интересно из новостей, если смотришь. Но это не суть. Вот. То есть были люди, видимо, которые готовы были в правительстве в нашем сесть на новые места, придав часть тех, с кем они общались. Я так понял. Это мое ощущение. Может быть, оно не совсем правильное, но у меня такое ощущение есть, не могу от него избавиться. Не получилось. Не получилось. Воткнули по полной. Они говорят, ну не получилось, так не получилось. Украина опять. И Украина ушла. Вот и все. Ну, мы сказали, а, Украина, ну тогда Крым. Он говорит, как Крым? Это не конституционно, это не про... Это что это? Это по праву сильного? Вообще-то вот украинский народ выразил желание быть частью западного мира. Мы такие, ну, тем хуже для них, потому что жители Крыма выразили желание быть частью русского мира. Они говорят, нельзя жителям Крыма выражать свое желание. Мы говорим, нельзя тогда же всем остальным выражать свое желание. Вы же уважаете желания этих? Да. Ну вот, уважайте желания этих. Они говорят, не, этих желаний мы уважать не будем. Потому что эти же не выразили желание быть частью западного мира. Они же выразили быть желание быть частью русского мира. Белоруссия всех устраивала, обратите внимание, до определенного момента. Всех устраивала Белоруссия. Когда против нас стали вводить жесткие санкции, с Белоруссии стали эти санкции снимать. И тут Лукашенко такой, а, нас никогда не обуют в какие-то там, что там, как это называется, в лапти, мы не будем в лаптях ходить, все хорошо, Европа, папа, креветочки России поставляем, Крым не признаем. Ну, все, все традиционно. Ну, как у нас любят действовать наши партнеры, да? Наши братья, наши вот, с которыми мы всегда вот до слез мы готовы обниматься и целовать. Наши братья, которые никогда не предадут, правда? Просто в ситуации, когда нас давит весь западный мир, а это дофига, как много на самом деле для нас в той ситуации, да? Просто на креветочек надо, там, мы поймали, у нас море есть. Что еще надо, ребятки, давайте. Просто немножечко поставили топливо, например, для украинских танков в определенный момент, кое-где. Ну так, чтобы у них просто ВСУ не встали при наступлении на юго-восток Украины, так называемый. Ну так, немножечко просто поставили всякого, как это называется, горюче-смазочного материала, ГСМ. Да, потом, правда, смотришь, и оказывается, что там и не только белорусы это делали. Думаешь, а, интересно, интересно, очень вдохновляет. Интересно, прекрасно. Вот и все, вот и все. Как бы что тут еще добавить или убавить? Ну, тряхнули Лукашенко, думали, снесут быстро, потому что страна маленькая относительно населения. Ну, маленькая, вы понимаете, да, в сравнении с Украиной, Белоруссия меньше. Я не пытаюсь умалять заслуг белорусов или как-то их обидеть ни в коем случае, но все прекрасно понимают, что Украина больше, чем Белоруссия. Думали, снесут. Не снесли. И как они сейчас вот прямо, ох, на говно исходят. Вы видели? Это вы видели? Прямо любые учения, любое заявление, любая встреча, это все это диктаторы, 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 диктат, диктаторов диктует нам диктант, диктаторы, диктаторы, диктаторы. Ну да, конечно. Если завтра Лукашенко скажет, вот просто запомните, на всякий случай, вдруг пригодится, Лукашенко скажет: Белоруссия, Ц, Европа, Россия, оккупант. Я вам гарантирую, Лукашенко сразу перестанет быть диктатором. Сразу, в секунду он перестанет быть диктатором. Все сразу скажут: о, так это ж не диктатор, мы же, как мы ошибались, это же свободолюбивый демократический лидер. Мы же, посмотрите, посмотрите, друзья. Вот же ж, вот настало прозрение. Белоруссия — это Европа. Все. Россия — оккупант. Мы всегда жили под пятой, пятой русского солдата. И мы не хотим так более жить. Это невозможно. Наша культура — это не наша общая культура русская вся вместе, да, и советская. Нет. У нас есть своя культура. Сейчас мы вам вспомним ее. Вот это вот все. И вообще, песняры не белорусы. Пам! Потому что они со Свердловска. И заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари. Это русский рок, заберите. Все, Косилясь, конюши. Забирайте, не надо нам. Или это Косилясь, это другая. Это, по-моему, это не песняры же. Это сибры. Сибры-то хоть это не из Свердловска приехали, нет? Его, он же Екатеринбург. Про Молдавию забыл. Да, Молдавия, Санду опять воняет там по поводу Приднестровья. Мы будем настаивать, сегодня тоже, или вчера это было, я вот обратил внимание. Значит, мы будем настаивать, чтобы, значит, миротворческий контингент, а даже не знаю, просто русские ушли, примерно так у нее. Ну, все ясно, ясно. Вот есть Молдавия, вот есть Украина, и есть Приднестровье, тоненькая полосочка, которая не сдается, не сдается, не сдается. Есть Санду, которая легла под Румынию. Есть Украина, которая легла под Америку. И вот эта тоненькая полосочка. Как она всех бесит, эта тоненькая полосочка. Как у них там стартует. Как они с двух сторон стоят и думают. Вот бы ее сейчас раздавить, эту тоненькую полосочку. А не получается, а нельзя. Мы не знаем, что будет. А будет ли что это или ничего не будет. А что если? А что если? Просто... На секунду представьте, завтра Владимир Зеленский, вылечившись от хрипоты, выходит и говорит: дорогие друзья. Ну, то есть, не дорогие, дорогие друзья, я все понял. На самом деле, у нас с Россией общая история. Мы всегда были вместе. Меня зовут Владимир, как Владимира Крестителя, как Владимира Путина, как Владимира Ильича Ленина, как всех Владимиров. И я понял, что я вообще-то принадлежу к той же самой культуре, вообще, что и все те ребята, которые в России. И мы объявляем новый курс. Мы избавляемся от оголтелых, долбанных провоков-нациков. Мы их просто зачистим, мы их всех посадим в тюрьму, всех накажем, всем раздадим сроки за их злодеяния, за сожженных людей, за убитых людей, за убитых журналистов, за все. Мы им за их злодеяния дадим по шее. И дальше мы будем выстраивать курс совершенно независимый, опираясь на наших ближайших партнеров и союзников исторических, таких как Россию, Белоруссию. Он успеет договорить эту речь или ему прострелят голову раньше? Давайте вот просто, ну, это прикольно, наверное, да, порассуждать на эту тему. Он успеет договорить или ему башку прострелят раньше? Как когда-то прострелили, кстати, Кеннеди. Что-то, видимо, не то он сказал. Я думаю, что он очень быстро умрет. И не нужно будет даже нам рассказывать про какие-то псевдо- или псевдопокушения, где они покушались на него, но убили водителя. Помощник Зеленского, мы примем все меры. Ну да, идите еще, сожгите какое-нибудь административное здание и скажите, что мы это сделали. Ну, все ясно. Косилась, конюшина, это песниры все-таки. Не сибры? Ну ладно. Аминь, пишет Грик. Так Молдавия скоро турецкой будет все равно, пишет Роман. Диктаторы от слова «дик», пишет Николай. Успеет, но судьбу повторит Порошенко. Хотя и так повторит, пишет Сокси Сокс. ГИБДД прекратил штрафовать людей за превышение средней скорости, пишет Олег. Да-да-да, я прочитал это в новостях, и говорят, что с мая июня они этого уже не делают в Подмосковье. Только почему-то в мае-июне мне пришли штрафы за превышение средней скорости из Подмосковья. Есть у меня небольшое ощущение, дорогие друзья, что не стоит вам испытывать судьбу. Просто коротко так скажу. Олег, вы мне написали, я вам коротко ответил. Не стоит испытывать судьбу. Все-таки придерживайтесь средней скорости, той, которая обозначена на знаках. Потому что может так оказаться, что не, ну не все камеры вообще мы сейчас. Просто заплатите штраф, и уже ничего не докажется никому. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Я вот по пару слов про Зеленского.
Да хоть 10.
Все, вы правильно говорите, все понятно, все просто одна ремарка. Вот человек, который выступает в ООН, он готовит свою речь, он ночами не спит, он выверяет каждое слово. Но у меня только один вопрос, а что по-русски-то?
Ну это, конечно, гнусно. Чего уж говорить, это ужасно.
Почему он ее...
Как у него язык-то не отсох вообще?
Почему по-русски-то? То есть так ненавидят россиян, так... У него все там самостили,
да потому
все
что,
по-украински.
Потому что Зеленский, как бы это смешно ни звучало, русский человек. Он русский человек, это... он русский артист, русский комик, русский актер.
Ну, вот я про то и хотел сказать, что Путин ни одного Байдена пережил, а такими, как Зеленский, он просто завтракает. Поэтому, он, может быть, поэтому он является его кумиром, как вы говорите.
А мне так кажется, вам так не показалось? Вот он как будто бы пытается, когда он говорит якобы какие-то серьезные вещи, Зеленский, что он пытается где-то какую-то манеру перенять у президента нашего, у российского.
Вот то, что касается Эрдогана, его высказываний, я просто слышал где-то в новостях, что встреча его готовится с Путиным. Может быть, он просто перед этой встречей там накидывает темы, так сказать.
Я не знаю. Встреча кого? Байдена и Путина?
Нет, Путина и Эрдогана.
А, Эрдогана, понятно. Ну, Эрдоган это вот вообще отдельная, конечно, история. Но знаете, в чем самый смак? Спасибо вам большое. В чем самый смак? Я понимаю Эрдогана. Я понимаю Джозефа Байдена. Я понимаю Владимира Путина. Я понимаю Си Цзиньпина. Я понимаю, ну, на данный момент Ангелу Меркель. Я понимаю даже французского лидера. Ну вот. Но да даже поляков я готов понять, в принципе, что они хотят. В принципе, даже поляки понятны. Но вот есть страны непонятные. Вот Грузия, без обид, непонятная страна на данный момент. Непонятная. Армения, без обид. Сейчас, конечно, стало попонятней, но вообще-то непонятная страна. Чего хотят люди? Куда идут? Частью чего они себя видят? Видят ли они себя вообще частью чего-то? Непонятно. Я понимаю тех, кто проводит свою политику так, чтобы это соответствовало национальным интересам своего же государства. Поэтому я говорю, я понимаю Си Цзиньпина, я понимаю Джозефа Байдена, я понимаю Эрдогана, я понимаю Путина. Но я вообще ни разу не понимаю таких людей, как Зеленский. Интересом чьим вообще он служит? Это типа как Козырев наш когда-то был, да? У нас нет национальных интересов, у нас есть только международные. Это типа как у нас было в 90-е, да? Когда просто вот пришли какие-то люди, которым просто, ну вот хотелось там что-то заработать где-то, послаще сказать что-нибудь американцам, получить похвалу от этих американцев. Холопы американские пришли. Ну, холопы, рабы их. Они, кстати, так обижаются, когда им говоришь, что они рабы. Они обижаются. Они сами любят рассказывать, что мы рабы. Ну, типа, если ты нормально живешь в своей стране, сам выбираешь власть в своей стране, значит, сам хочешь ее критикуешь, хочешь хвалишь, ты холоп. А вот если ты живешь в своей стране, а при этом, значит, дуешь в всякие непотребные места чужой власти, то ты не холоп, ты свободный мыслящий человек. Всегда мне это казалось странным. Я вообще всегда считал, что вот это вот прозападный либерализм российский – это высшее проявление холопского мышления. Это просто такой раб, который ждет своего хозяина, когда же он придет сюда, на эту землю, и тогда же уже наконец-то будет хорошо. Потому что местный хозяин, ну никак ему не нравится. Ему нравится обязательно, ему нужен хозяин тот, настоящий, его хозяин, понимаете? Он как собака, которая выросла не в той квартире, не в том доме. Как будто бы она в приюте находится. И приди, хозяин, пожалуйста, наведи порядок. Не знаю, откуда вообще вот это раболепство пошло. Сложно сказать, честно говоря. Может, это когда мы призвали варягов на власть, не знаю, ну, сложно сказать. Но оно в части нашего народа есть. Есть. А если оно есть в части нашего народа, то в части украинского народа оно тоже есть, потому что мы с украинцами один народ. Ну, были, во всяком случае, когда-то. Сейчас уж, наверное, сложно сказать так. Вот. И вот эти люди, они готовы лизать этот сапог, хоть американский, хоть шведский, ну, в зависимости от времени, да, хоть польский, хоть шведский, хоть американский, хоть германский, они готовы его лизать, 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 лизать бесконечно. Они готовы есть с этих сапогов просто, этих людей. Они готовы целовать каблук этих людей, потому что... Эх, этот там, замечательный, светлый, потрясающий, дивный Запад. И, ох, какие же мы варвары, ужасно. И пишем мы не тем языком, и религия-то у нас не такая. И попы, попы, попы. Как будто бы попы у нас прям такие хуже этих священников. Как их там называют? Всех этих ксензы какие-нибудь, еще что-нибудь. Католических священников, короче говоря. Как будто бы они хуже. Ну так, примерно все одинаково это вообще-то везде. Но нет. Но нет. Все-таки нет. Наверное, поэтому и войны между ними, они всегда такие какие-то, знаете, наполненные рыцарским духом, когда там... имеют в виду, кто же будет у нас сюзереном. А с нами всегда на выживание война. Всегда до последнего, всегда до последней крови. Такая, знаете, морталя конкретно. Я готов целовать песок, по которому ты ходила, пишет Зайс. Ну, типа того, ну, правда же? Ну, вот я видел недавно человека, для меня это просто потрясающе. Почему? Я уже давно ничему не удивляюсь, но тут я прям удивился. Реально удивился. Ему говорят, смотри, говорит, представители движения «Голос» готовят людей специальных, которые будут приходить на участки и устраивать там провокации во время выборов. Видео показывают, все есть. Говорят, кто эти люди, все их знают. Он говорит, этого не может быть, это фикция, это, значит, это неправда. Почему? И вот этот ответ, за который, как мне кажется, можно просто, ну, плюнуть в лицо, ну, я не знаю, какие еще варианты. Ответ потрясающий. Они на своем сайте опубликовали, что это не они. Они на своем сайте опубликовали, что это не они. То есть, если, например, завтра американский солдат подойдет к этому человеку, вобьет ему в голову гвоздь, двухсотку желательно, тот упадет замертво, а после этого на сайте Пентагона будет надпись «Это не они, это не мы», то это не они, правильно? Вы можете представить себе степень раболепства и степень слепоты вообще этих людей? Ну, просто она запредельная. Они так любят своего хозяина, что они готовы просто верить надписи на сайте! Слышь, это же дебилы! Ну вот подумай, они же дегенерат. Ну вот смотришь и думаешь, ты дурак? Ну хоть раз, хоть кто-то где-то на своем сайте написал, да-да, действительно, это мы! Ну мы все умные люди. Мы знаем, что когда появились суды, в судах люди научились
никогда не признавать своей вины ни при каких обстоятельствах, нанимать юристов, юридически быть самим подкованными, доказывать свою невиновность, разваливать, затягивать дело, как угодно. Даже если ты 10 тысяч раз виноват, ты никогда не должен признаваться в том, что виноват. Любой умный человек это знает. Соответственно, какого черта он думает, что те люди, которые придумывали деструктивные вещи под выборы в России, вдруг скажут, да, мы их придумывали. Он что, дебил? Он тупой? Нет. Есть более интересное объяснение. Я знаю людей, которые там работают. Это хорошие люди. Хорошие люди. Я уверен, что в американской армии военнослужащие, вот конкретно парни, у которых оружие в руках, это хорошие люди. Я уверен, что в любой армии в истории человечества были хорошие люди. Знаете, может быть, даже в армии Третьего Рейха какой-то парень молодой, не хотевший воевать, был призван, поставлен под ружье, и он не хотел быть вот этой вот, так скажем, машины убийства и уничтожения людей. Ну, так получилось, понимаете? Вот так вот распорядилась судьба. Не исключаю, что ему это было противно. Брать и загонять людей в сарай и сжигать, например, там, людей, женщин, детей, кого угодно. Может быть, было ему ужасно людей сжигать в печах этому человеку, и он, наверное, не хотел этим заниматься. Поэтому, кстати, часто самой грязной работой по убийству людей и захоронению невинно убиенных занимались коллаборационисты, например, украинские, кстати, в самой Украине. И не только там. Может быть, поэтому. Не исключаю. Но только это ничего не меняет, что ты кого-то где-то знаешь, и это хорошие люди. Я смотрю на встречу нашего министра иностранных дел и министра иностранных дел Великобритании. Вот у них первая встреча, они друг с другом знакомятся. Я вижу, как они друг другу улыбаются. Они хорошие люди. Лавров хороший человек. Новый, министр иностранных дел Великобритании, женщина там, хорошая. Да, вполне наверняка хорошая женщина. Но только вообще-то мы враги, как бы это странно ни звучало. Ну, хотя бы даже противники. Просто давайте так, враги это громко, противники. Потому что у них есть свои интересы, а у нас есть свои. Потому что в результате своих интересов они создают новый военный союз между, например, Австралией, Великобританией и США для того, чтобы давить американцев. Кстати, смешную такую картинку там выпустил один журнал. Но это я не успею показать. Эту картинку вам покажем уже после новостей, наверное. Или успеем. «Спектатор» такой вот журнал есть сейчас. Успеешь картинку показать? Вот. Там они объединили три герба Австралии. Ну, или даже как-то, не знаю. Ну, в общем, американского орла, британского льва и австралийского кенгуру они в геральдическом восторге так слили, можно сказать. И вот, смотрите, эта картинка. Но главное не то, как смешно выглядит это лев, курица, кенгуру, а главное, посмотрите, где лапка стоит. Лапка стоит на хвостике у дракончика. А дракончик, как известно, Китай. Вот вам и все. Лавров хороший человек, пишет Алексей. Я уверен, что Лавров прекрасный человек. Я, конечно, с ним никогда не общался, но я думаю, что он хороший человек. Вы знаете, я предполагаю, что, в принципе, Джо Байден может быть хорошим человеком. Почему нет? Я думаю, что в личном общении он может быть очень приятным, корректным, замечательным человеком. Но личное общение — это личное общение, а политика — это политика. Только дураки этого не понимают. 10:00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, сентябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Но мне кто-то написал, Алексей сеет ненависть с другими народами, между другими народами, Александр Еремчук. Ненависть или правду? Ненависть или правду? Александр. Или не было коллаборационистов, которые грязную работу за нацистов выполняли на Украине? Или не было таких в Польше? Или не было таких в Прибалтике? Или не было в некоторых городах восстаний, не восстаний даже,
гонений, вот правильно сказать, гонений на людей уже даже после того, как Советский Союз победил гитлеровскую Германию, например, в 46-м году с лозунгами «Довершим дело Гитлера», например, где-нибудь в Польше, не было такого? То есть как только люди начинают говорить правду, а Советский Союз тщательно достаточно-таки эту правду скрывал от общественности, почему? Потому что тебе тогда бы, ну, Советскому Союзу было неудобно признать, что вот очень много было предателей в рядах Советского Союза же. Вот. Скрывали эту правду, рассказывали, какие все замечательные, героические, правильные. Но сейчас вот документы у нас наконец-то рассекречивают. Я считаю, что это делают катастрофически поздно, когда уже совершенно каких только версий нашей истории не слышали. Вот сейчас рассекречивают документы один за другим. И я вижу, и я понимаю, что там происходит. А там происходит следующее. Довольно увесистая часть населения бывших советских республик во времена Великой Отечественной войны были предателями, были карателями, были грязными подонками, которые воевали против собственного народа. Не то, что воевали, они уничтожали свой народ. Вот и все. Такие же, как Власов вот у нас есть. Ну вот про Власова, правда, все всегда знали и говорили. А про подобную мразь оттуда, ну, что-то не говорили. Не хотели обидеть малые народы Советского Союза. А зря. А зря. Надо правду говорить. Все же хотят правды всегда. А правда, вот, к сожалению, такая. К сожалению, такая. Когда начинаешь смотреть, кто сжег хатыни, и вдруг удивляешься некоторым фамилиям там. И оказывается, что там не только немцы, а может быть и не немцы. И еще что-нибудь интересненькое выползает. И начинаешь задаваться вопросами о славянском братстве. Начинаешь задаваться вопросами о русском братстве, о русском мире. Начинаешь задаваться вопросами о православном братстве, когда видишь, как православные народы вставали на сторону Гитлера и шли против нас воевать. Не целиком, но увесистой частью. Начинаешь задаваться многими вопросами, которые, в общем, конечно, не нужны, если ты строишь логичную такую, да, историческую линию, да, вот такую пропагандистскую, правильную, когда там все народы объединились как один и дали отпор фашистской гадине. Сейчас. Оказалось, предателей было много, много. А знаете, где эти предатели? Они там же. Внуки их там же. Вот там же. Пока наши деды в рядах советской армии клали свои жизни, умирали, побеждали, да, их деды были на той стороне, на той. А потом просто, ну, война закончилась, и все забыли. Слушайте, если, как же она, Антонина, господи, Тонька-пулеметчица-то, ее нашли не сразу, карателя. Ну, она, во-первых, предатель, а во-вторых, она немецкий каратель в итоге, да, фашистский. Ее не сразу нашли, ходила там, в школе, по-моему, даже работала. Все думали, просто женщина какая-то. Че? Думаете, это легко, что ли? Нет. И вот эти люди, они есть. Они есть в Прибалтике, они, ну, правда, как есть. И они уже и не стесняются, все, они там герои. Бандеровцы вот эти все. Откуда они взялись на Украине, бандеровцы-то? Ну, Советский Союз победил эту всю гадину фашистскую, предателей всех, коллаборантов, всех мразей, которые убивали собственный народ, победил. И вдруг раз, оказывается, они есть. А как они есть? Да потому что денацификация не была проведена до конца. Она не была проведена до конца. Чем руководствовались? Может, гуманизмом и руководствовались. Может быть, идеей того, что это теперь не представляет какой-то опасности. Не знаю, какими идеями руководствовались. Но она не была проведена до конца. И вдруг мы увидели старых пердунов эсэсовских, которые ходят, например, по Прибалтике, маршируют, а им еще говорят, что они молодцы. Вот вдруг мы такое увидели. Мы вдруг увидели бандеровцев на Украине, реальных, без шуток, которых хоронят сейчас, старых бандеровцев, старых предателей, коллаборантов хоронят с почестями воинскими. О, видео в интернете вы спокойно найдете. Это не Леша Гудошников придумал. Это не моя воспаленная фантазия. Это в интернете есть. Потому что открываешь и смотришь. Похороны, бандеровец, нацист, Украина. Смотришь. Все, вот. Он в форме. Форма абсолютно узнаваемая, понятная. Прямо все, что нужно для тебя. Все. Герой. Вот и все. А как так получилось? Как так получилось, если всю эту фашистскую дрянь, гадину всех этих нацистов мы уничтожили? Ликвидировали мы их, очистили от них Европу и уж тем более Советский Союз. Так не очистили, потому что. Перевоспитывать, видимо, решили. Что-то не перевоспитали, как показывает практика. Да Хрущ амнистировал эту шерсть в 50-х годах, пишет Халдей. Хороший человек в политику не пойдет, поэтому вообще никогда не знаю, за кого голосовать, пишет Анна. Кто отстаивает национальные интересы вашего государства, за того и голосовать. Как только какая-то мразота вдруг начинает межеваться, по-другому не скажешь, по вопросу Крыма, по вопросу Курил, по вопросу советского воина-освободителя, это враг. А что тут думать-то? Какое думать? Вот как только ты видишь перед собой политика, который что-то хочет в России, задаешь ему простые вопросы, Курилы, говоришь ему, что? Как только начинается невнятное жевание хлеба какое-то, вот это, чавканье, все, прощай. Со чужих вокзалов поезда уходят в дальние края. Все. Как только ты просто Крым говоришь, что Крым думаешь? Ну, это все-таки я не буду отвечать на этот вопрос. Понятно. Чемодан, вокзал, что там, выбирай сам, где тебе больше нравится. Гоу, гоу. Ты не русский человек вообще, не знаю, кто ты. Кто ты вообще? Ты гражданин своей страны или нет? Как только какая-то мразь, а по-другому не назовешь, начинает из советского воина-освободителя лепить вам оккупанта, однозначно, сразу, в бан, пожизненный, навсегда, все, точка, прям, пуф, крест в башку ему, и все. Больше ничего, вот прям крест на нем рисуешь, это гнида, пишешь вот так, это мразь, все, забыли о нем. Это факт, потому что. Что тут думать-то? Здесь думать ничего не надо. Здесь сразу видно. И как только вы вот эти элементарные какие-то вещи начнете проверять, окажется, что у вас вариантов очень-очень-очень мало. Очень-очень мало. А может быть, у вас всего один вариант останется. Если вы внимательно послушаете, что говорят некоторые персонажи, которые там обещают какие-то золотые горы. На всякий случай, все всегда обещают золотые горы. Но есть тонкости. Принципиальные некоторые моменты. Вот и все. Ну, вот так вот, если по существу, представьте себе, если бы советский народ, слегка инфантилен был, или, по-другому можно сказать, он был чист сердцем и духом, так его воспитывали, если бы его не накололи и не сказали, что СНГ, ну, это типа СССР. Ну, не умели работать тогда люди советские с информацией, да? Дедушки, наши бабушки, они на самом деле были воспитаны в некой стерильной информационной среде, но не умели. Что сказано, то сказано. И вот когда дяденьки из кабинетов им сказали, ну, СНГ это СССР, считай, ну, как бы чуть-чуть меняем тут кое-что. Ну, как бы суть не меняется. Если бы кто-то тогда им в лоб сказал из этого же кабинета, СНГ это не СССР, дорогие друзья, 30 миллионов не впишутся в экономику. Не получится у них вписаться. Вот. На Украине будет расцвет нацизма, скажут им, сказали бы им тогда. Крым, никто даже не будет задумываться, когда будут рвать Советский Союз на части. Вообще никто не будет задумываться о людях, которые живут в Крыму. Всем будет плевать, просто проведут границу, как проведут. И забудут в пьяном угаре демократические лидеры, забудут некоторые, что «А, там же Крым, там же русские». И все. Да? Что страны, ближайшие к нам, которые, в принципе, получили промышленность благодаря нам, экономику как в целом благодаря нам получили, которые получили протекцию нашу, и многие из этих стран и народов, что самое главное, ладно, страны, народы, были спасены от тотального геноцида благодаря русскому солдату, вообще, в принципе, если бы не было России, не было бы уже этих народов, чтобы вы понимали, их просто тотально физически истребили бы, и все. Такое тоже в истории бывало, но это до Советского Союза, до советского периода. Хотя и в советский период тоже были народы, которые попадали под тотальное истребление по версии сверхлюдей, да, это немцев. Вот эти вот все страны начнут рассказывать, что русский воин, солдат русский, это оккупант. Вот если бы вот это все вот так вот людям бы впрямую сказали... Ну, же это не сказали. Ну, люди наивные, вы скажете, ну, наивные, сами обманули дурака на 4 кулака. Если бы сказали, ребята, а НАТО будет двигаться на восток, а будет, а мы у вас хапнем Украину, а мы в Крыму захотим поставить американский флот. у вас под носом просто поставим и все. А мы будем тащить НАТО так близко к вашим границам, чтобы подлетное время ракетное было 7 минут! 7 минут! И не до поля какого-то, а до мегаполиса. Ну, может быть, люди бы тогда бы окстились. Может быть, если им сказали, ребята, если вы думаете, что перейдя на рынок, так скажем, в рыночные отношения, экономику, да, и избавясь от этих всех идеологем советских, вы будете сразу хорошо жить? Нет, вы будете нищие. Вы будете в заднице, в ужасной, катастрофической. Вы познаете, что такое дефолт. Вы познаете, что такое нищая страна, в которой вообще жрать нечего. Просто нечего жрать. Вы будете покупать китайский ширпотребный шмот и думать, что это счастье великое. Вы на накопленные деньги на автомобиль купите куртку, а жвачка будет стоить 1 000 000. 10 миллионов. Жвачка будет стоить. Мы же все были миллионерами в определенный момент, обратите внимание. Только на эти миллионы ничего купить было нельзя, если бы так сказали. Если бы сказали, что а наш народ, а нашего президента тогдашнего, американцы, прилюдно, как это делал Билл Клинтон, будут вытирать ноги, и все будут над ним смеяться, что он дирижирует оркестром, как алкаш последний. В тот момент, когда наши войска выводятся, например, окончательно там, из Западной Европы, мы сдаем все, что можно было сдать. Что бы сказал народ тогда? Народ бы сказал, а идите-ка вы в задницу со своими демократическими преобразованиями. Да вы проходимцы, вы мошенники, вы подлецы. Это очевиднейшим образом так. Вы нам предлагаете не демократические преобразования, дорогие друзья, и вы не от КПСС и давления КПСС и вот этой заидеологизированности хотите избавиться. Вы хотите себе красивую жизнь, вы хотите пить курвазье, вы хотите жрать черную икру, вы хотите ездить на дорогих машинах, вы хотите, чтобы ваши дети посваливали за рубеж, вот что вы хотите, а не то, чтобы у нас тут все сразу так хорошо было, замечательно, мы все тут пили кока-колу, у нас были бы чулки у женщин, а у мужчин что там не хватало мужчинам? Кепки USA. Честно-то, никто ничего не понимал. Я смотрю интервью 92-го, 91-го года, украинцы. Ой, ну да, мы теперь в разных государствах с Россией, но мы же братья. Ну, все будет хорошо. Ну, да, ну просто вот будем жить, как жили, вместе все равно двигаться в будущее, создавать его. Это замечательно. Нам нравится там, ну, тут... Я вижу наивнейших советских людей на постсоветском пространстве, на Украине, в Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане, в России, в Белоруссии. Наивность, наивность, наивность. Их воспитали так, что они верили в честное слово. Их воспитали так, что если начальник оттуда сказал, то значит это так и надо, это правильно, ну да, ну да. Их воспитали так, что во главе, ну, не может быть самодура. Ну, не может быть самодура. Ну, не может там быть человек, который сам себя уже не контролирует, и за ним просто стоит группа лиц, которая за него что-то делает. А он как будто бы на батарейках. Знаете, шутки такие были. Батарейки поменяли, не поменяли. Их так воспитали. Но были и предприимчивые люди, которые по-другому смотрели на этот мир. И они понимали, какой это прекрасный ресурс, как много наработано, много сделано, как много сил вложено человеческих, и какие самое главное это открывает возможности для них лично. И они открыли себе эти возможности. Вот и все. Если бы украинцам сказали, на Майдане и после Майдана ничего не изменится. На Майдане и после Майдана вы не сможете убрать олигархов из власти, олигархи так и останутся при власти. Следующий ваш президент будет актером, который снимался в сериале, а вы поверили, что он реально на что-то способен. А так вообще это марионетка одного из крупнейших олигархов украинских. Впрямую все бы говорили. Вы ничего не получите. У вас не будет расцвета промышленности, у вас не будет расцвета экономики, у вас отвалится Крым, у вас отвалится юго-восток страны, у вас будет разделение, вас начнут перекрещивать по-другому, вам начнут менять язык, вас превратят в злобное государство, цель которого гадить государству-соседу. Че, вы думаете, прям так горячо бы все поддержали? Нет. Обещали-то золотые горы, обещали-то, что все будет классно. Говорили-то, что все из-за России же нехорошо. Сейчас мы будем дружить с этими. И тогда все будет классно. Тогда все будет классно. А чего ж тогда не классно-то? А чего ж тогда не классно? Чего ж тогда не классно? 7 лет прошло событий 2014 года. За 7 лет можно отстроить государство с нуля. Где оно? Где оно? Его нет. 8 пройдет, и 10 пройдет. Но самое, конечно, потрясающее было, когда примерно там к концу срока Порошенко выступил этот, еще один подонок, Саакашвили, и сказал, это мне очень понравилось, Украине нужно 15-20 лет, чтобы вернуться к уровню тому, на котором она была, когда у власти был Янукович. 15-20 лет? То есть, ну, допустим, это 4 плюс 15, ну, там, или плюс 20. То есть от 20 до... Нет, 15. Ну да, от 20 до 25 лет. Ну, то есть мы прибавляем его еще срок. Каждый украинец выкинул из своей жизни. Каждый просто взял и выбросил. Четверть века из своей жизни взять вот так вот и выкинуть. Потому что у кого-то там амбиции какие-то. Ну да, прикольно. А жизнь-то она одна. А давайте-ка мы просто ради, ну, как бы правды, подумаем только, сколько лет жизни выбросили мы сами при разрушении Советского Союза из своих же жизней. Ну, ладно, мы дети были тогда. Старшие, лишившиеся работы, лишившиеся жилья, лишившиеся уважения в обществе, лишившиеся всего, оказавшиеся ненужными, брошенными, не вписавшимися в рынок, не умеющими этим рынком хоть как-то, ну, рулить даже в каких-то маленьких масштабах своей семьи, потому что непонятно, я хожу на работу, я все честно делаю, а денег нет, денег нет, почему денег нет? Потому что есть там акции, еще что-то, это надо выкупать, то-то все, 5-10, еще вот такая схема, такая, еще ваучер, а это ваучер раздают по такому принципу, оп-оп-оп, этот уже руководит, не то что руководит, владеет заводом, который весь народ отстроил, он просто владеет им, а ты просто на улице идешь и радуешься, что тебе зарплату дали ящиком гвоздей, дебил, правильно? Правильно. Вообще-то нет, неправильно. В итоге. Несправедливо, но правильно. Все правильно я описал. Вот оно как-то получается так. Сколько лет эти люди выбросили из своей жизни? Конечно, они будут злые. Конечно, к ним сейчас подойди и скажи, вас же кинули. Ну, вас же натурально кинули, вы же понимаете. Они скажут, ну да, кинули. И да, конечно, те люди, которые на этом наварились, они будут вам доказывать, что 90-е – это времена возможностей, когда мы все реализовали. Сколько вас в процентном соотношении реализовавших себя в 90-е? Сколько? 1%? 0,1? Вам-то было классно, конечно, мы все смотрели телевизор, в селах сидели. Я из села, я смотрел телевизор, ну, конечно, что? Здорово, все классно, все здорово, конфета, что? Ну, мне что-то сельскому пацану не нравилось то, что у меня немножко по-другому, а у меня совсем было по-другому, понимаете, да? Бедная страна, жила только Москва, пишет Андрей. Да и то не вся Москва тоже, Андрей, да, правильно? Поэтому всегда вот такие перемены какие-то, эти политики, еще кто-то, когда они что-то говорят, надо не слушать, условно говоря, что они говорят, потому что они говорят всегда хорошее. Нет ни одного политика, который говорит, со мной будет хуже. Ну нет, ну это нелогично, он должен бороться за власть, он должен как бы продавать себя в каком-то смысле, да, как некое светлое будущее. Он торгует светлым будущим, всегда, любой политик. Ой, будет все замечательно. Не-не-не, в тонкостях, почему все будет замечательно? И если вдруг вам политик говорит, будет замечательно, потому что мы отдадим часть территорий, вы тут же себе в голове, понятно. Ты просто отдашь часть территории, а замечательно не будет. Все ясно. Спасибо тебе, родной. Ну, да-да, иди-ка ты и сам за себя голосуй тогда вот. И пускай твоя партия какая-нибудь там, падение, не знаю, роста, чего угодно, как хочешь эту партию назвать, пусть у нее будет 0,6%. Все, иди. Гуляй. Все просто, на самом деле. Ага, точка далеко. Вся, не вся Москва жировала в 90-е. Вот, правильно, Дрюкал. Есть, Медведев, денег, но, не, но выдержитесь, пишет Денис. Почему в России в 2030 году будет все замечательно, пишет Смекаеш? Я не говорю... секунду, Смекаеш. Никто же не говорил, что в 2030 году в России все будет замечательно. В России будет замечательно тогда и если. Значит, когда и если мы будем защищать свою территорию, развивать свою армию, развивать свои внутренние спецслужбы, которые будут предотвращать диверсантов, всякие налеты и прочую вот эту муть всю. Когда мы будем с уважением относиться к самим себе, когда мы будем вкладываться в свою инфраструктуру, когда деньги, заработанные в России, будут оставаться в России и тратиться в России, ну вот тогда будет лучше и лучше и лучше и лучше постепенно. Может быть, какие-то моменты я не учел. Ну, наверное, надо было бы сказать о них. Ну вот сейчас вспомню, если скажу. Я из Литвы, ненавижу 90-е, пишет Денис. А кто их любит? Денис, я вам говорю, их любят только журналисты там и политики, которые в 90-е хорошо так прикурили. У них-то классно все это. И те, кто выжил в перепалках, те, кто прилег в тишине на кладбище, те просто вам не расскажут, что им не очень понравилось. Они мертвые уже. А те, кто выжил, они, конечно, вам расскажут. Я такой-то был, я такой был. Вот такой-то я был. Я в таком-то кресле сидел, а я в таком-то кресле сидел. Ну, сидел и сидел. Все понятно. Ну, Зеленский тоже вот в кресле сидит сейчас. Президент. Вот для Зеленского сейчас что, плохие времена, что ли? Вот сами подумайте, для Зеленского сейчас плохие времена на Украине? Да нет, вы что, он же президент. Плохие, может быть, времена для администрации Зеленского на Украине. Вы что? Вчерашние никто стали людьми, которые могут сидеть в пиджаках и галстуках и говорить, я считаю, надо переименовать Украину в Русь, Украину. С серьезным лицом, напротив журналист, журналист с серьезным лицом говорит, да, и почему? Ну, потому что мы тогда вот докажем, что мы Русь, а Россия не Русь. И должен быть российский язык и русский язык. Вот у нас русский, а у них российский. Ну, интересно, интересно. Или сидит такой вот военнослужащий украинский, как будто вот вообще мозгов нет. По Арбату проехать хочу на танке. И журналистка, прям по Арбату? Ну так, тихонечко. Вы что, совсем, что ли, все с ума сошли? Совсем, что ли? Ку-ку. Вы представьте себе, сидит, например, главнокомандующий наш и говорит, хочу проехаться на танке по Киеву. Ну, представьте себе на секунду, проехаться хочу. Министр обороны наш вдруг ни с того ни с сего говорит, хотелось бы проехаться на танке по Крещатику. Вы понимаете степень безумия того, какие заявления, вообще степень безумия тех заявлений, которые оттуда идут? Они запредельно безумные, то есть сравнить не с чем-то на самом деле. Это все. Это ку-ку, это клиника. Как с клиникой с этой бороться? Ну, не знаю. Это специалисты должны как-то с этой клиникой работать. На танке по Арбату они все хотят. Поразительные люди. Особенно забавно слышать сегодня мнение современных украинских националистов, из голов которых в 40-х годах суперлюди-нацисты сделали бы красивые абажуры для своих светильников, пишет 386-й. Поразительно слышать мнение некоторых народов, которых нацисты называли унтерменшами, которые вдруг начинают рассказывать, что советский воин был хуже, значит, этого, советский воин-освободитель был хуже немецкого захватчика. Вот это поразительно. Смотришь иной раз и думаешь, если бы не советская армия, тебя бы же не было бы вообще. Ты бы вообще же ничего не говорил, а ты ее грязью поливаешь. Как такое возможно? Вот. Я думаю, что это загадка для специалистов, понимаете, для тех, кто может как-то вот копаться внутри там в голове, потому что человек, который не обладает такими специальными знаниями, чтобы разобраться во всех девиациях, он никогда не найдет ответа на эти вопросы, потому что ответов рациональных, ну, точно нет. 10.30, всем огромное спасибо, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.